Радио двух столиц.
Радио двух столиц, совместный проект Радио Балтика, Санкт-Петербург и радиостанции «Комсомольская правда. Москва». В питерской студии Татьяна Ставская. Татьяна, приветствуем вас и город на Неве.
Да, вечер добрый, Елена, вас рада слышать и рада приветствовать всю нашу объединенную аудиторию и гостя.
Да, гость у нас сегодня артист эстрады, юморист и телеведущий Александр Морозов. Добрый вечер, здравствуйте.
Здрасте.
Но я думаю, что сегодня мы, наверное, будем говорить не только, естественно, о вашем творческом пути, но и политические события. Мы сейчас следим внимательно за тем, что происходит у нас в Крыму. Но, насколько я знаю, вы у нас член жюри Ялтинского международного фестиваля юмора и эстрадных искусств. Все так?
Но был.
Был,
потому что
да.
Он так подзагнулся, этот фестиваль, к сожалению.
А в связи с этим в Ялте бывали, наверное, не единожды, равно как и в Одессе, где проходит ежегодная юморина. Вот в этом году ее не будет. Или на юморину в Одессу
вообще
вы не ездите?
Вообще билеты в кармане.
В Одессу?
Да, честно.
Удивительно. А вы знаете, несколько дней назад
Ждем то ли отмену, то ли будет.
А, вот пришла информация о том, что якобы нет, не будет юморины.
Ну, значит, здесь попытаемся шутить.
А, вот скажите, что это значит? Что политика все-таки над искусством диктует свои законы?
Так они всем гады навязывают свое. Мы же не хотим, нам всегда надо, чтобы хорошо, а им всегда надо, как им хорошо. Вот, и так они состыковка. Просто мы-то народ, а они нет.
Но у вас есть возможность высказать свое фэ, и в том числе, как мы понимаем, языком искусства это сделать.
Для меня, да, меня как-то спросил один журналист, говорит, почему ты, говорит, на политические темы не шутишь? Я говорю, ну я, извините, над людьми с ограниченными возможностями тоже не шучу. И также я и над политиком не шучу, потому что в этой сфере работают в основном... Ну, это мое личное мнение. Я знаю, что там есть и приличные, как везде, наверное, правила, подтверждающие исключения. Вот и все.
Ну, понятно. В общем, в этом году, насколько мы понимаем, ситуация довольно неясная с тем, что будет происходить с различными фестивалями, ситуация на Украине. Вы, кстати, следите за тем, что происходит в этой
стране? Очень слежу, потому что у меня и родственники там в городе Николаеве, и вообще все детство провел, можно сказать, на Украине. То есть это родные для меня места и люди.
Ну вот как вы думаете, можно было предсказать такой ход событий? Может быть, действительно какие-то зачатки были еще тогда, вот несколько десятков лет назад, которые сейчас просто расцвели пышным цветом? Зерна-то давно были брошены, а цветы вот только сегодня взошли. Или это для вас неожиданность, то, что происходит?
Ну, вообще-то зернышки, которые расцвели на западе Украины, да, понятно, о чем я говорю, они там давно уже растут. И их надо было отделить и спокойно поливать с другой стороны границы. Вот. А нам заниматься своей территорией, которая является как раз Крым и Восточная Украина. А те пусть живут сами по себе. Вот и все. Хай живе.
Да. Александр, я не знаю, заметили ли вы, но вот в журналистском обществе это очень ярко отображается, что и российское общество сейчас раскололось на две части как раз из-за событий на Украине и в Крыму. А вот ощущаете ли вы это на себе, вот в своем окружении? Ну, кто-то же поддерживает там решение президента нашего или не поддерживает. А вот и ощущаете вот такое гнетущее непримирение с мнением другого человека?
Сейчас расскажу даже такой наглядный пример. Дело в том, что у меня домработница, она с Западной Украины. А я, в общем-то, патриот России и полностью согласен с нашим президентом. И думаю, что она тоже. И когда она недавно прямо с Украины вернулась на работу сюда и пришла ко мне домой, я говорю, Лариса, говорю, как, что там, наверное, эти гады вас там, ай-яй-яй, чего... Она, Сашенька, говорит, да у нас, говорит, так тихо, мирно и спокойно. Это, говорит, все вранье по телевизору. Говорит, да нафиг, говорит, нам ваш Крым. Говорит, заберите, только нас не трогайте. Я думаю, оба, а это ведь мнение народа. И тут небольшие сомнения у меня какие-то в голове зародились все-таки. Но... Все равно я патриот.
Да, я просто хочу сейчас понять. Это вот интересно. Такое мнение народа... которая базируется только на том, что вот в моем огородике и на моей улочке все тихо, по-моему, оно как-то вот, ну, наверное, не отражает всей картины, потому что ведь среди моих друзей тоже есть те, кто говорят, а что, вот хорошо, у меня там бизнес на Украине, мне ничего не угрожает, и пусть и дальше будет вот так же. Главное, что убрали президента, да и хорошо, да и ладненько. То есть здесь возникает вопрос, что человеку ближе? Или ему ближе своя шкурка, свой садик, свой огородик и, соответственно, своя улочка, или человек пытается взглянуть на эту картину. Но, насколько я понимаю, сейчас, наверное, объективности говорить не приходится. Вот будет сегодня итоги, да, референдума, вот тогда вот это объективное ясно отражение. А так мы сейчас можем говорить бесконечно, и каждый будет придерживаться именно своей точки зрения.
Ну, в любом случае, мы же понимаем, что заложником всегда является народ, простой народ. Угу. Бари дерутся, да, у крестьяне лбы трещат. Я знаю, что там правда плохо в последнее время, потому что езжу туда на гастроли и вижу это по полупустым залам. Не потому что артист хреновый, конечно. Ну, я ждал, когда что вы улыбнетесь.
Я улыбнулась. Я задумалась, потому что не так давно Роман Виктюк там также с гастролями был на Украине, но еще это было вот до практически этих событий, только-только начало событий на Украине. Проехал и в том числе по Западной Украине, сказал, да все нормально. С другой стороны, запрещают концерты сейчас, после этого письма, которое деятели культуры подписали в поддержку президента. Мы знаем, что Мацуеву запретили выступать в Киеве.
Башмет разжаловали.
Разжаловали, да.
Ну, смешно же.
Слушайте, ну, знаете, смешно. Безрукова театр не пустили в Грузию. В Грузию тоже сказали, письмо подписали, не, у нас вы гастроли не будете. То есть вот мы постепенно становимся заложниками этой ситуации, когда политики диктуют зрителю, который хочет принести там свои гривны или на другую там валюту для того, чтобы заплатить за билет. Он говорит, нет, уважаемый, вот этого артиста вы не увидите, потому что мы считаем, что он должен быть невъездным.
Но давайте посмотрим по-другому. А тогда почему наши запрещают Океану Эльзе выступать где-то на каких площадках?
Ну, ваша правда, да.
Это же правда?
Да.
Говорите, говорите, да.
А и почему, я не знаю, с Земфирой лично не знаком, но она в поддержку, так, значит, песенки уже Вакарчука начинает петь сама. То есть действительно существует два мнения. И действительно нам что-то запрещают и диктуют.
Угу. То есть кому-то надо прекратить.
Ну, да. Крым отобрать,
какой-то
и все прекратить.
Из сторон.
Хорошо, замечательно. Я думаю, что здесь вот мы можем, конечно, поспорить, какую роль играют деятели культуры в политике, должны ли они вообще какую-то роль играть, или политика для политиков, а культура для, соответственно, зрителя, и не надо пересекать вот две эти линии, иначе, может быть, в этой точке такой не очень приятный взрыв. Но об этом мы обязательно поговорим буквально через несколько минут, и, впрочем, обратимся и, собственно, к биографии нашего гостя, потому что артист эстрады, телеведущий и юморист Александр Морозов, наверное, здесь еще и для того, чтобы немножечко вот этот политический накал снизить. Так что оставайтесь с нами, и через 5 минут продолжим разговор.
Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика» и радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях артист эстрады, телеведущий, юморист Александр Морозов. И, Александр, давайте мы все-таки отойдем от политики.
Давайте.
Я понимаю, мы еще будем об этом много говорить. Сегодня следим за референдумом, который проходит в Крыму. Там уже явка превысила 60%. То есть референдум уже можно считать состоявшимся. Да, это ура, действительно. 970 тысяч крымчан уже побывали на избирательных участках. Ну, а теперь, собственно, давайте поговорим о России, о том, насколько вам уютно жить в Москве. Ну, можете ли вы считать себя провинциалом? Потому что я понимаю, Москва не Россия. Самара – Россия. Россия.
Самара – Россия. Еще какая?
Санкт-Петербург
–
Россия. Россия. Благовещенск – Россия. Россия. Куда вы ездили
там
на гастроли?
Да.
Да, понимаете? Вот. Поэтому насколько вам сейчас вот в вашем жанре хорошо существовать в нашей стране?
Мне вообще даже не в жанре, а вообще в России существовать хорошо. Помните анекдот, да, про червячков в навозной куче?
Это наша родина?
Да, вот такая вот родина.
Я не знаю. Аналогия. Нас пугают экономическим кризисом, понимаете? Говорят, вот надо деньги как-то беречь. А вы работаете как раз для тех людей, которые, я не случайно об этом сказал, деньги несут.
Да, кормильцы.
Вам платят, совершенно верно.
Правильно.
Может быть, люди прижимистее стали. Может быть, сейчас уже, ну, не так вот готовы рублем жертвовать ради того, чтобы увидеть, ну, например, какой-нибудь спектакль, с которым вы приезжаете.
Вот удивительная вещь. Буквально несколько лет назад юмористические мои концерты пользовались большим спросом, скажем так, сейчас работая в каких-то антрепризных спектаклях, скажем так, ну, якобы так, драматических, да?
Часы с кукушкой.
Ну да, да, это да. Все-таки Леонид Филатов, между прочим. Как-то эта востребованность возросла, что ли, именно вот в каком-то таком жанре уже, более, скажем так, серьезном. Где-то, наверное, процентов 70-80 из всех залов полные бывают именно на антрепризе. А как-то... Ну, я понимаю, что, наверное, наш юмор чаще показывают по телевизору, и смысл платить деньги, если это можно включить... кнопочку и посмотреть.
Лучше невидимые деньги платить телевизору, да, да, видимому.
Да, да, да,
продолжу разговор о городах. Что вас, Александр, может быть, связывает с Петербургом? Это вообще наш традиционный вопрос. Ну, наш город часто неприветлив в плане погоды. Что-то связывает такое теплое?
Вы меня непогодой не напугайте, ибо я Морозов, меня это не страшит.
Точно.
Вот. Кстати, у вас Ветров еще там есть, живет в Питере. Его тоже ветер, да, ветер, наверное, в Питерске его не пугает. Про Гальцева я пока ничего не сочинил. Ну, ладно. В общем, я очень люблю Питер. Ну, честно говоря, он немножко для меня Ленинград, потому что я начал туда ездить с детства, и у меня там жила бабушка на Невском проспекте. И я жил вместе с ней у нее в коммуналке. А она, почетная блокадница, у нее был такой пиджачок, на котором не было места, для, чтобы еще что-то прилепить, потому что было все в медалях. И сейчас небольшой сквер в Питере называется в честь ее. В честь ее имени, да.
Вот это.
Но
да.
Носит имя моей бабушки.
А почему же вы тогда все-таки в Москву-то поехали? Наверное, Питер вам роднее.
Это не родина.
Нет, я понимаю, я имею в виду из своего города, из Самары. Почему Москву выбрали?
А что они все сюда лезут, эти артисты?
Я не знаю, знаю. Чего,
что они намазаны,
ну, в Питере
чем-то...
же хорошо, но в Питере как красиво, и сквер имени бабушки. Ну как-то, ну, несправедливо. Почему Москву-то? Ну, честно говоря, ну...
За деньгами, может, все-таки.
И сколько же вам годочков-то было, когда вы за длинным рублем в Москву поехали?
В институт закончил, да поехал. Да, ну, на самом деле, я не специально. Я на конкурсе победил, на конкурсе памяти Аркадия Ракина, конкурс артистов эстрады, вот. И меня сюда почти силком притащили. Я не особо оторвался.
А помните, с каким номером выступали? С каким победили на конкурсе?
Он назывался «Муха». Ну, это, скажем так, некая пантомима. Зрители понимают, что на микрофоне сидят мухи, занимаются сексом. Ну, это, в общем, забавная такая небольшая штуковина. И эта миниатюрка заняла гран-при на конкурсе. Да, но она, правда, была смешной. И сюда меня позвали, говорят, давай, говорит, покорять Москву. Я с успехом провалил этот экзамен, меня пинками оттуда выгнали. Но ненадолго, потому что я настырла.
И опять вернулись.
И снова. Вот, а сейчас отсюда сбегаю, честно признаюсь. Все, надоело.
В Подмосковье сбегаете?
Да,
город. Далеко не... Этот колобок далеко не укатится.
Звенигород. Мой любимый город теперь, Звенигород. Ну вот и раньше я его любил. Там хорошо, там
да.
Монастырь, там речка чистая.
Я помню эту шикарную хорошие. Историю, которую вы рассказывали журналистам, как вы решили сначала в центре Москвы квартиру купить, а потом попали.
Я пожил на Кутузовском, хороший.
И хватит. Теперь Звенигород, там и дешевле, и воздух чище. А что еще вас привлекает в таких экологически чистых местах? Ну это же ездить на работу-то умаешься.
40 минут я туда-сюда. Ну, а здесь я из центра с Новослободской на репетицию иногда полтора часа, а обратно по 3,5. Нормально это?
Нет, не нормально.
Не нормально, по-моему.
Можно на гастроли слетать куда-нибудь в Париж. И
вот я вчера был в Ижевске, и лету 2 часа всего. Так что...
По поводу вот как раз местечка, где вы обосновались, это что называется, вот по сердцу, по любви было выбрано, судя по всему.
Да, погостик выбрал себе сам.
Ну вас, ну что, типун вам на язык.
А я люблю черный юмор.
Хотя, слушайте, после вашего участия в программе «Вышка», вы знаете, я думаю, что да, уже можно было задуматься сразу.
Я вот тогда и
задумался. О том, где и что. Кстати, вот человек, сколько у вас тогда был вес?
130.
130. Это для тех, кто не смотрел проект на Первом канале, там люди сигали с... вышки.
С приличной высоты.
С приличной высоты, да. А если твой вес 130 килограмм, как тогда было у Александра Морозова, я подозреваю, что вы летели просто как это, снаряд в воду.
Да, меня когда спрашивали, Морозов, а вообще, зачем тебе это было нужно? Я говорю, москвичи никогда не видели цунами. Наконец-то надо как-то их порадовать.
Слушайте, да.
Насчет 130, извините, я сегодня встал на весы, уже 106.
Ого.
Ба-ба-ба-бам.
А это участие уже в другом проекте, насколько я понимаю.
В другом, да. Но тот-то проект закончится по похудению, но я продолжаю сам.
Да?
Да.
Ой, мы об этом сейчас поговорим. Про вышку еще хочется поговорить, как вы на эту авантюру-то согласились.
Ой, ну, безумец.
Слушайте, ну ладно, куда-нибудь на остров поехать. Ну ладно, там хоть все вместе мучаются.
На диете посидеть.
Да, там
диете
кормят.
Да, или на диете посидеть. Да, похудеть надо. Но это, понимаете, ну это сплошной, я не знаю, там, страх, авантюра и ужас от того, что, во-первых, на эту вышку залезаешь, во-вторых, она вниз прыгает.
Хорошо, что плавки прорезиненные и ничего в бассейн не попадает от страха. Вы поняли, о чем я?
Вам памперсы-то выдавали, что ли?
Нет, нет, но предлагали поролончик подложить. Слушайте, вперед.
Знаете, у меня всегда возникал вопрос, а можно ли, я, честно говоря, вот я никогда в жизни на вышку не забиралась. У меня вопрос, а можно с нее слезть? Ну, не прыгать, а слезть вниз. Или это физически невозможно сделать? Вот, знаете как, лошадь назад ходить с лестницы не может.
Да.
Может тот, кто залезает на вышку вниз.
И очень этим? Быстро.
Может.
Очень.
Вы это делали?
Я делал. Я когда на 10 метров залез, я оттуда быстро спустился. И понял, что ну его.
А сколько прыжков было, Александр? Вот у парашютистов принято считать.
Ой, а у нас как-то не считалось, наверное, потому что каждый был последний прыжок в надежде. Ну, мы же тренировались, на тренировках мы не считали, сколько прыжков.
А с чем вообще вот в целом вышли из этой воды, если так можно выразиться? Вот какие-то выводы для себя сделали? Вот встали уже на путь здорового человека, я насколько поняла. То есть взялись,
да,
за свой вес,
я сделал вывод, что всегда любой человек должен заниматься, по крайней мере, свойственным именно ему делом. И не лезть в какие-то глупости. Иначе это может чревато кончиться. Потому что у нас там и пальцы переломали, и почки себе подбивали, и, ну, то куча травм. Ну, спорт там очень серьезный. Мне тоже досталось.
Слушайте, Александр, а вас не приглашали до этого в какое-нибудь, не знаю, там, шоу на льду покататься? Может быть, это было менее бы травмоопасно, но хоть падать-то как-то вот близко. Ну, лед, понятно, но ближе, чем с 10 метров-то лететь.
Ну, я жду предложения.
А, да. Или там танцы на паркете.
Нет, я участвовал в проекте, назывался «В темной-темной комнате». Нас запирали, там инфракрасные камеры горели. И всякие тараканы какие-то. Ну, то, что я не боюсь, потому что я же рыбак и охотник, мне все это очень близко. Вот. Бабы наши, артистки, визжали все, а мне было в кайф. Я всех победил.
А вы там хихикали.
А я, да, я всех выиграл.
Слушай, ну есть же то, чего вы боитесь. Ну, не может не быть такого, что...
Ну, я же не дурак, я высоты боюсь, правда.
А, то есть вы высоты все-таки боитесь.
Да вы не представляете, что там наверху! Жизнь с монетку, кажется, правда. Вот когда на десятке стоишь, то есть 10 метров таких, да, еще столько же подводных, а вода очень прозрачная, и воды не видно. И такое ощущение, что ты на 20 стоишь метрах, и ты смотришь на пол, который там, вот эти кафельки, они превращаются в песчинки.
Боже, боже.
И думаешь, вот. Но меня обхитряли. Там есть свои технологии. Я когда залез на трешку, я говорю, я с трешки никогда не спрыгну. Она говорит, залезай на пятерку. Я залез на пятерку. Говорит, а теперь быстро спускаешься на трешку. Я бегом, опа, и вроде
ой,
не очень,
да,
высоко,
близко, да?
Да, нырнул. Потом говорит, давай, говорит, на пятерку залезаешь, говорит, а потом на семерку. Из семерки на пятерку. Вот так вот потихонечку. Но когда уже дошло до десятки, она говорит, Морозов, жить хочешь? Тренер говорит.
Да.
Я говорю, да. Говорит, не надо.
Спасибо. Спасибо доброй женщине, которая сохранила для нас артиста Александра Морозова.
Запомнить метод.
Да, это вот таким образом учить. Да, у нас несколько секунд остается. Татьяна, давайте, может, вопрос задать 30 секунд.
Удалось ли подружиться с кем-то, потому что смотрелось, что там какая-то острая конкуренция все-таки была? Или на самом деле все дружно прошло?
Да, дружно, конечно. По-дурацки совершенно разбили на команды, акулки, дельфины. Непонятный. Да, а мы же друг друга все знаем, артисты там. В основном где-то пересекаемся на других там, на концертах, на солянках. Там,
давайте через 5 минут обязательно продолжим разговор с нашим гостем. С нами в студии Александр Морозов.
Радио двух столиц.
Итак, напомню, что сегодня с нами до завершения этого часа артист эстрады, телеведущий, юморист Александр Морозов. Именно он принимает участие в программе «Радио двух столиц». Но я думаю, что телезрителям вы известны абсолютно точно, зрителям в театрах тоже известны, мы уже вспомнили спектакли. И, конечно, телеаудитория известна не только как артист, но и как телеведущий, что очень приятно.
Да.
Да, и выбрали вы себе хорошее дело, кто ходит в гости... Понимаете ли, да, да, да. Тот поступает мудро. Я сейчас про звездный холодильник.
Да, я понимаю, у меня полное соответствие внешнего и внутреннего мира. То есть, действительно, я похож на Винни-Пуха и хожу по гостям, потрошу их холодильники, по звездным гостям.
Слушайте, они специально набивают холодильник к вашему приходу? Или они вот, что называется, что было, то и достали?
Ну, вообще, это секретик.
Или у них два холодильника, один публичный.
А у некоторых, правда, два. А некоторые просто холодильники с какой-то историей интересной бывают. Вот у Светы Конигина, ей вообще этот под Киркоров, что ли, подарил, или еще кто-то, что-то такое вообще, да. Ну, холодильник — это как член семьи вообще у каждого. И они все так трепетно к нему относятся, и все немножко стесняются, пускать, не пускать, там пытаются порядок какой-то навести. Я говорю, так кайф-то в том, что он
да?
должен быть таким, какой он есть на самом деле. Вот. Ой, да у меня там ничего нет, что подумают, что я ничего не ем, что у меня денег нет, да. Ай, в этом-то... Сремяга.
Да, 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 да.
А что самое неожиданное вы обнаружили в холодильнике? Вот я знаю, Андрей Разин хранит у себя в морозилке труп. Деньги. Деньги. Пачками.
В какой валюте хотел спросить?
Не помню.
По морозилке есть отделение, как известно.
Голосовые связки Шатунова.
Ну все-таки, Александр, что вас удивило действительно? В чем холодильнике?
Ой, так их было много. Сейчас я попытаюсь, может быть, что-то вспомнить.
Нет, ну ладно, еще холодильник. Да. Из него еще достать и приготовить надо. Это же не просто пришел инспектировать холодильник. В этом суть программы.
Но на самом деле есть, конечно, там некий момент подыгрыша, потому что я же не профессиональный повар. Я так это... только пальцы гнул. Ну, в общем, я иногда говорю, давайте вот это положим. А я скажу, ой, а может быть, давайте вот это приготовим. Это никто не слышал, я этого не говорил.
То есть заговорщик вы?
Ну, естественно.
А, то есть не звезды говорят, вот мы хорошо это готовим, поэтому давайте в нашем холодильнике сегодня. Вот случайно к вашему приходу.
А бывает такое, ну, потому что не все у нас, оказывается, артисты готовят.
Вас это удивляет?
Пришел к Ливону Саркису Чаганезу, так я оттуда вообще еле выполз. Это потому что вся вкусная еда, она сдобривалась еще стаканами с коньяком, поэтому...
Подождите, вы признавали, что у вас у самого есть домработница. Вы хотите сказать, что вы сами готовите, а не она
я
вам?
Я готовлю всю жизнь сам. Ну, в смысле, когда да. из маминого гнездышка.
Да.
Сам, только сам. Почему я не живу с женами? Потому что они пытаются пролезть на мою кухню и пытаться меня кормить. А у них это получается хуже, по крайней мере, чем у меня самого. И так, дорогие.
Так вы кулинарный деспот-тиран просто.
Я тиран, да.
И это была действительно причина вашего расставания вот с шестью женами, если я не ошибаюсь, если верить интернету.
С одной официальной и пятью остальными.
Да. Ну, это одна из небольших составляющих.
То есть женщине на кухне делать нечего?
В моем случае, да.
А посуду помыть можно?
Пожалуйста.
А, вот это
вообще посудомоечная машина.
Да не, ну почему? Ну это такое удовольствие мыть посуду.
Женщина прекрасна. Она должна носиться на руках. Она должна валяться
вообще
в
лучше
кровати.
Носиться на ногах.
И на ногах носиться.
Носиться на ногах не
в красивых дорогих туфлях. Или туфлях, не помню. В общем, вот, я как-то считаю... Ну, конечно, они балованные все становятся, понятно? Я балованных не люблю, поэтому сбегаю. Вот и все.
Ага, то есть сначала взял,
да,
разбаловал.
Да, а потом сказал, так, дорогая, знаешь, что-то в доме твоего вот это уже не нравится.
Правильно, потому что женщин на свете много, и побаловать надо каждую.
А, то есть у вас любви просто много.
Конечно.
Вот с этого бы и начали.
Да, конечно.
Да вы бабник.
Я кто?
Вы просто бабник. Вы мартовский кот. Я не знаю, как это прям даже сказать, честно. Да, 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 да. Пришел марток, понимаешь ли. Пускай кота на порог.
Снимай порток.
Нет, пускай кота на порог. Это я сейчас сама придумала. Нет, ну а если действительно, у вас весной что, прям вот прилив чувств, эмоций, или это от времени года не зависит?
У меня нет, у меня просто отлива не бывает. Вот в чем дело.
Ой-ой-ой.
У меня прилив постоянно.
Пойду-ка я отсюда. Я же для чего так это...
Елена,
вы
не замужем?
Я удаляюсь.
Не уходите! Мне нравится втроем.
А вот, кстати, Александр, а что позволяет держаться на плаву? Да, опять же, вернусь к каким-то острым ситуациям, которые сейчас происходят на Украине и в Крыму. В этот период, как мне кажется, люди смотрят с некой надеждой на вот представителей юмора, таких как вы, да, чтобы получить какую-то вот порцию вот этого позитива, уверенности в завтрашнем дне. Вам что лично позволяет держаться на плаву, вот как вы сказали? И быть на этом позитивно, на волне позитива.
Ой, ну это мы сейчас серьезку уйдем совсем.
Я думала, у вас заготовлен шуточный ответ.
Нет, не заготовлен. Мне помогает вера, правда. Наша православная русская вера. Честное слово, вот как на духу говорю, как на исповеди. Правда. Ибо все, что нам дается, дается нам не зря. И во благо в любом случае. Для воспитания. И для смирения. И для понимания вообще, как надо жить. Поэтому вот.
Ага. Ну, тогда я переведу из такого, из такой высокой сферы. Все-таки ближе к земле, к Липецкой области. Там у вас 30 соточек-то.
30-то есть,
место тоже хорошее.
Ой, волшебное.
Это там вы рыбачить и, соответственно, нет пока еще?
Нет, пока нет. На рыбалку ходил с местным дедом. Ну, видно, ему местные позволяют сеточку ставить. Ну, а он там на уху себе там трешку рыбешку поймает. Ну, какой он браконьер? Не будет же он там целый день с удочкой сидеть. Вот. И я, значит, сеточку ему помогал вытягивать. Потом с ним выпили самогонки на берегу под гармошку, частушки матерные пели. Ну, вообще, то есть полное погружение в непонятно куда, в какую-то в историю. Вы знаете, деревня, которая стоит на отшибе от всех дорог, там осталось несколько старушек, беленые хатки, какие-то белоснежные коровы, гуси, кукурок. Я вообще такого не видел. И 400 километров от Москвы, а там уже пирамидальные тополя, уже лето, уже холмы, какие-то святые источники, этот Дон, который узенький, петляет из холма в холм. Ну, просто
красота.
Идиллия, да, утопия какая-то, но вот она существует и не так далеко.
А как вы это место нашли? Вот все как-то на Валдай. Вот Валдай, это понятно. Вот,
там тоже красиво.
Очень, нет, безусловно, там безумно красиво. Там действительно очень красиво и великолепные места. Но в Липецкую область, да еще вот в такую деревеньку, которую на карте-то, может, не найдешь. Это как-то вас туда ноги-то занесли?
Друг. Да? Приехал в Ростов, сидели на рыбалку. Ну что, чем я, если рыба не клюет, естественно, сидишь, общаешься с друзьями. Да. Вот. И друг говорит, слушай, тебе земля нужна? Я говорю, странный вопрос, кому она не нужна? Он говорит, ну вот, я тебе типа подарю. Я говорю, в смысле? Говорю, ну я же понимаю про бесплатный сыр в мышеловке-то. Как бы мне ничего не откусили. Нет. Он говорит, мне просто скучно, говорит, там. А ты, говорит, а у меня, говорит, городынька. Говорит, у меня сосед будет Морозов, артист знаменитый. Мне приятно.
То есть он вас купил уж, простите меня.
Купил, конечно. А что же?
Замечательно.
Знаете, мы же артисты продаемся. Мы
да
же тоже одна древнейшая профессия. Да, и не очень дорого, если что, обращайтесь.
Я бы тоже купилась за 30 соток в таком уголке прекрасном, какой вы описали.
Так,
у нас, к сожалению...
Радиоведущие тоже продаются, я знаю.
Ой, Татьяна, не будем называть.
Честно говоря, не знаю. Вот согласилась бы я вот так за 400-то километров, да ездить, да все обустраивать. Да это же сколько времени надо, а сколько денег, а сколько сил. И все это, чтобы сошлось в одном месте в Липецкой области, в приложении всех этих источников и финансовых, и трудовых, и умственных, и
но
прочих.
Но это же не Самара. Самара-то 1100 километров.
Это тоже верно.
Еще дольше.
Да. А до Адис-Абебы, вообще, это ж, как вы понимаете.
А я тут собрался, знаете, куда? На Мадагаскар. Куда? Как же столица... Господи. Смешное название недавно вычитал. Я и не знал, что там столица. Не помните?
Столица Мадагаскара?
Да.
Нет, не помним.
Антунанариве. Вот.
О, боже мой. Так,
и что там?
По делам или так вот, чтобы...
Да нет, я просто всегда мечтал туда попасть. Угу. А тут недавно с другом сидим опять, как на рыбалке. И он говорит, скоро, может быть, на Мадагаскар поеду к другу. У него там на берегу океана огромная вилла своя.
30 соток тоже.
И тоже хочет соседа Морозова.
Слушайте, вы на расхват просто будете.
Вам можно уже, знаете, так карту вешать на стену и помечать. Здесь Морозов, тут Морозов.
Ой, я с удовольствием. Мне очень нравится путешествовать. Мое любимое место на планете пока — это Куба.
Вот это да.
Главное, когда ты посещаешь какое-нибудь государство, для себя непознанное еще, надо понять аутентичность, погрузиться в социум, раствориться в народе, и тогда ты понимаешь эту страну изнутри, а не то, что там жить в отеле и валяться на пляже. Мне это вообще не интересно. Вот. Я туда на месяц поехал, поселился в одном доме с местными жителями, в деревне, просто в деревне. Обычно снял хатку и вместе с ними жил.
Ну, вот, о кубинских приключениях Александра Морозова мы обязательно поговорим буквально через 5 минут. Оставайтесь с нами.
Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербурга и радиостанция «Комсомольская правда Москва». Я напомню, что в питерской студии моя коллега Татьяна Ставская, в московской я Елена Фонина. И сегодня со мной рядом Александр Морозов, наш гость, артист эстрады, телеведущий и юморист. Но если бы вы знали, Татьяна, как мы хорошо поговорили о Кубе. Но надеюсь, что да.
Я-то ждала.
Танечка, нас вам не хватает.
Я ждала услышать. Сблизились ли вы с народом кубинским или вам просто он стал понятен? Хотя бы скажите.
Я сблизился с Леной.
Это я поняла.
Да. Но Куба — это, конечно, чудо. Если вы там были, вот мы с Александром как раз на этой почве и сошли, что Куба — это да, это стоит увидеть, это стоит посмотреть. А, кстати, почему вот именно Куба? Вот как вы можете объяснить, что там такое есть, чего нет в Испании, в Италии, я не знаю, в других солнечных странах?
Ну, я туда поехал не за пляжи, соответственно. Угу. Я поехал... проникнутый, наверное, идеями, может быть, это звучит банально, но Эрнесто Гевара де ла Серна, то есть Че Гевары. Я в душе все равно революционер и борец за справедливость, и всегда переживаю за небольшой народ, который маленький, малюсенький, можно сказать, остров, противостоит этому монстру Америки, который ничего не может с ними сделать. Они у меня вызывают невероятное уважение. Фидель Кастро для меня просто это, я не знаю, идол, или не знаю, символ, наверное, вообще всех времен и народов, символ свободы и того, что народ может все. Вот так вот.
Хорошо. То есть поехали подышать революционным воздухом.
И я, честно говоря, даже пошел к нашему посольству, чтобы как-то договориться, чтобы потом пойти в кубинское и... вступить в коммунистическую партию Кубы. Я, правда, выпил литра три рома. На утро я подостыл.
Подумали, что пионерского галстука, который лежит в вашем сундуке, вам вполне хватит советского времени.
А вот, кстати, про советское время. Очень интересно, Александр, кем вы мечтали стать в детстве до того, как стали артистом, до того, как вообще, кстати, еще получили красный диплом электросварщика?
Рассказываю.
Он не настоящий сварщик.
Нет, настоящий.
Нет, это анекдот.
Ага, да-да-да, я помню точно. Вообще-то я даже в позапрошлом году там гараж сварил товарищу, между прочим. Настоящий. Стоит до сих пор. Обращайтесь, тоже недорого.
Александр Морозов хорошо варит, что на кухне, что на улице.
А какой вопрос?
Кем мечтали в детстве стать?
Значит, прихожу, я помню, наверное, с третьего класса, наверное, домой, понурый. Говорю, мама, папа, мне задали задание написать, кем я хочу быть. Папа сказал, я тебе помогу. Садись, бери ручку. И начал диктовать.
Космонавт.
Я, Саша Морозов, да фиг там, космонавтом, мечтаю быть токарем-фрезеровщиком. Боже, какой же романтизм, когда из-под резца летит расцвеченная всеми цветами радуги стружка. Как ты ее щеткой с меткой сметаешь в кованый ящик и радостно выносишь на помойку. Такой кайф. Вот это, правда, мое первое сочинение было.
Это в каком классе-то?
Ну, я думаю, в каком пишут? В третьем? Там,
наверное, в третьем, да-да. А папа кем был?
Да.
Хотел бы я сказать токарем, но...
Он, судя по всему, и тоже юморист или романтик какой-то.
Он пудрил мне мозги просто.
Нет, учительница. Он, видимо, решил доставить несколько приятных минут учительнице русского языка и литературы.
Ну, тем не менее, мне поставили пятерку и похвалили.
Еще бы! Конечно, за такое-то сочинение, когда, понимаете, цветная стружка.
Но, если честно, я мечтал быть водителем рефрижератора. Потому что у соседей был друг, водитель рефрижератора. И он привозил откуда-то из-за границы жвачки. импортные. Ага. Это же отвал башки
ага.
был.
Угу. Я а мог если на они них с фантиком?
Выменить
кладышем.
Все.
Ага.
У меня были пестики, танчики, у меня все было за эти жвачки. Я был король.
Мы сейчас откроем страшную тайну, может быть, поколению, которое не помнит, что жвачка была в дефиците.
Жутко.
Да.
Делили на всю семью.
Это ладно, делили.
Жевали по очереди. Даже сколько жевков сделал, ты 10 раз жевнул.
Хозяин жевал первым, потому что вся сладость доставалась ему. Все послевкусие другим.
А мы еще ее так растягивали и думали, чтобы сделать сладко, внутрь варенье пихали или сахар. Думали, что она от этого дольше работать будет.
Да. А, кстати, вы за границу когда первый раз поехали? Вообще вот в своей жизни?
А я поздно.
Поздно?
Да.
То есть вот эту сладость за границей вкусили не в советское время?
Нет, поздно, но надолго и надалеко.
То есть?
Сразу у меня был Буэнос-Айрес, столица Аргентины. Ага.
Это с гастролями?
Да, угу. Да. Я работал в театре у Терезы Дуровой.
И не захотелось остаться, как делали некоторые наши артисты?
Да вы знаете,
может
меня
быть, не
туда заставили полететь на 2 месяца, по 3 концерта в день, 1 выходной. Я поэтому оттуда улетал с радостью, честно говоря.
Как и ссылки, да?
Да, но нам платили сумасшедшие деньги. Просто. Я сейчас вам скажу. Порядка $60 за спектакль. То есть в день я зарабатывал $180.
Я это сюда, на 2-3 месяца?
Я приехал сюда просто толстосумом, купчиной, капиталистом, вот.
Самолет не мог взлететь от такого количества валюты, понимаешь?
Да, да.
И
моя первая жена все это за 3 дня спустила. Оказывается, пока меня не было, она много заняла.
То есть она рассчитывала уже на,
видимо, да,
любимого мужа, который из командировки через 2 месяца возвращается, и решила показать ему, что за эти 2 месяца она смогла успеть.
Да, да, да. Так угу. и было.
Ну, а, кстати, вот заговорили опять о жене, ну уж простите, что вас заставило в программу «Давай поженимся»-то прийти? Шутка тоже была или как?
Ну, а что вообще, артисты-то ходят на Первый канал?
Девушки-то такие были все прям...
Да это вообще... Я не знаю, как к этому отнесутся мои оппоненты...
Поклонницы?
Нет, оппоненты с канала, на котором я был, да, если они слушают нашу передачу. Но тем не менее, а мне врать нечего. Дело в том, что меня редактура пытала в течение 2 суток, какие мне женщины нравятся. Я им объяснил конкретно, говорю, я люблю антиподов. Я говорю, жирный и большой. Мне нравятся маленькие и худенькие.
Они все
и еще красивые. Они мне привели точное отражение меня.
Посмотреть на вашу реакцию.
Причем даже того же возраста. Я не хочу девчонок обидеть. Они классные, все понятно. Но ну так ведь нельзя.
Я говорю, вот он какой я первый говорю, канал.
Я говорю, ребят, ну давайте будем честными, я же никого не выберу. Они говорят, Морозов, да ты что? Первый канал, Новый год на нас, у меня же последняя передача в году.
Выбирай всех.
Вот, ты должен сделать позитивную передачу. Ну, я сделал. Что мог.
Я верю, что вам, Александр, это удалось, потому что вы невероятно легкий человек, и это подчеркиваю многократно.
Уже на 17 килограмм легче, да.
Какой? На 30?
На 30, да.
В любом случае вы легкий.
Обидел, каждый килограмм, который потерян, это же...
Подождите, с 30...
Достижение.
24.
Вот.
24 килограмма.
Вот, 24 килограмма легче.
Браво.
Ну, давайте.
Да,
что, рассказывайте, как?
Как худеть-то?
Ждем, да, весна, давайте вперед.
Элементарно.
Дарим холодильник Елене.
Закрываем его на ключ. И смотрим, как она вокруг него прыгает.
Дело в том, что есть надо, наоборот, очень много. И очень часто.
Ой.
Да. Каждые 3 часа, это на самом деле очень непросто. Независимо от того, чем ты занят. Вот сейчас, допустим, 3 часа прошло, а вы в эфире сидите в наушниках у микрофона.
Да.
А надо покушать. И вы должны сказать слушатели, извините, я худею. Вы меня 5 минуток подождите, я сейчас покушаю. Вот так.
А все равно что кушать?
Нет, запоминайте
так,
все. Один прием пищи.
Так.
Это 120 грамм белка, то бишь, это мясо.
Да,
обязательно животные.
Да. Я записываю.
Да. Я тоже. Я между прочим, это не шутки, я
правда,
пишу.
Она пишет. 200 грамм овощей,
угу.
60 грамм углеводов. Ну, кусок хлеба, угу. скажем, такой большой. После 7 вечера углеводы убираем.
Угу.
Вот и все. Это кажется, что так просто. Вечером приходится наготовить. Да. То есть примерно у нас получается в сутки 5-6 максимум приемов пищи.
Угу. То есть 5-6 контейнеров с собой,
да,
надо 5-6 возить,
контейнеров,
да,
это... тащишь с собой. Uh-huh. Не менее 2 литров воды.
О, это ужасно. Ну вот зачем вот это? Вот каждая диета 2 литра воды. Ну, не ну невозможно менее. Это выпить.
А я научился, я уже 3 выпиваю.
По чуть-чуть, Елена.
Называется распиться. Я распился.
Нет, ну если вы выпиваете то, что вы с друзьями на рыбалке, это же, наверное, нельзя.
А алкоголь вообще не пью.
Во.
А, во-первых, пост.
Ну, это да.
Вот, хотя...
А как же белок тогда, мясо?
А я пошел к батюшке, меня благословили на нарушение поста, ибо это для здоровья мне нужно очень. Вот, а алкоголь нет, и женщины нет. Все. Вы знаете, да?
Серьезно?
Как, да. Когда мужик...
Только шуточки приходит, в эфире.
Да, приходит мужик к батюшке, говорит, а вот, батюшка, а в пост женщину можно? Говорит, конечно, можно, только не жирную.
Не тех, которых вам предложили. Кроме «давай поженимся».
А вы язва, Еленочка.
Нет, я реалистка. Ну что, да, кстати, реалии таковы, что у нас остается буквально 30 секунд до завершения нашего эфира.
Танечка, возьмите меня к себе тоже.
У меня последний вопрос питерский. Как фамилия была у бабушки? Потому что страна должна знать героя, точнее, город.
Я не помню. Сквер. Подождите. Сквер. Если вы хотите, я потом узнаю, но я просто не помню сам, честно.
Хорошо,
зовут ее баба Даша, но она померла, к сожалению.
Татьяна, местное. Обещаем, что обязательно Александр вам передаст фамилию бабушки, которая, как мы понимаем, действительно значима сейчас для Санкт-Петербурга. Мы прощаемся с городом на Неве до следующей недели.
До свидания.
Радио «Двух столиц».